Еще один наш гость – поэт, переводчик, критик и издатель Дмитрий Кузьмин. В августе 2014 года он эмигрировал из России в Латвию и поселился в поселке Азолнейке в 40 километрах от Риги. С тех пор уже издал в Риге 3 сборника стихов, а декабрьский номер журнала «Воздух», который он выпускает с 2006 года, вышел с большим блоком латвийских авторов, пишущих как по-русски, так и по-латышски. Главный редактор издательства «Аргарис», основанного в 1993 году, подумывает перенести всю издательскую деятельность в Латвию. С Дмитрием Кузьминым встретилась корреспондент «Радио Свободы» Мария Кугель.
Я, значит, зарегистрировал в Латвии юридическое лицо. Литература без границ, она же литература без рубежа. Грубо говоря, некоммерческая организация. В 1992 году я зарегистрировал нечто похожее в Москве, но оно очень недолго просуществовало, потому что в России все время меняется законодательство, и все, что ты зарегистрировал один раз, через там, год или два выяснится, что надо зарегистрировать заново. Я как-то очень привык к неформальному существованию, а тут все-таки на всякий случай формализовался. И под этой маркой пока вышли 3 книжки. Просто текущие сборники, значит, современных русских поэтов. Ленор Горалик, Григория Кружкова и Игоря Померанцева. Это 3 очень разных автора, так сказать, из самых разных сфер, там, субполей современной русской поэзии. Книжка Горалик вышла первой, так что мы привозили сюда автора, и она выступала в местном культурном центре с большим, я бы сказал, аншлагом, которого хозяева заведения не ожидали. А книжки Кружкова и Померанцева вышли вот недавно, в декабре. Кружкова книжку мы презентацию успели провести в Москве. Игорь Померанцев вроде обещал приехать, чтобы мы здесь тоже могли эту презентацию провести. Это пока только русские книжки, в то время как я изначально подряжался печатать, даже, может быть, в большей степени переводные, причем в разные стороны. Одна переводная книжка твердо в работе, и она точно совершенно весной выйдет. Значит, это будет двуязычное издание, английское и русское. Это очень интересный персонаж, такой Евгений Асташевский, который родился в Петербурге, Ленинграде, значит, но совсем мальчиком, младшим школьником уехал в Америку. И он американский поэт, пишущий по-английски, с вполне приличным именем. Но это парадоксальная фигура, потому что он при этом все-таки воспитан в какой-то степени в русской культуре. Он, помимо прочего, специалист по абериутам. Он выпустил там перевод Веденского и Хармса, да, на английский, и автор всяких научных работ по этому поводу. И его англоязычная поэзия, у нее есть свои американские корни, а есть вот некоторый такой русский след в ней. Переводил живущий в Риге русский поэт-переводчик Александр Заполь. Книжка эта, собственно говоря, уже переведена. В марте, может, в апреле она выйдет. Про выпуск, ну, по крайней мере, переводных книг на латышский тоже есть какие-то первоначальные идеи. Я немножко боюсь в это лезть, потому что понятно, что здесь есть своя какая-то сложившаяся система книгоиздания на латышском. И тут... Но, по крайней мере, в той части, что касается, скажем, переводов русской поэзии на латышский, тут мне кажется, что я могу как-то в этом поучаствовать. И тот переводчик, с которым я в основном работаю, это такой поэт и переводчик латышский Эйнар Пелш, переводил на латышский классику Серебряного века Гумилева, Северянина, Михаила Кузьмина. И в таком духе я вижу, что человека волнует там звуковая сторона, что он следит за ритмикой, что он следит за какой-то звуковой словесной игрой. То есть это как бы вопрос переводческой культуры. То, чего и в русском поэтическом переводе не очень сегодня хватает, а уж в западном, где вообще так немножко принято считать, что это не главное, этого не хватает особенно.
Вот эти активные переводы, к тому же переводы латышской поэзии на русский, русской на латышский, они связаны с вашей эмиграцией? Или у вас раньше тоже были такие планы?
Вообще, я к переводам на русский язык современной поэзии с разных языков всегда относился с большим вниманием, потому что русской поэзии, как мы знаем из ее истории, изоляция противопоказана. Все периоды какого-то расцвета и прогресса в истории русского стиха связаны с интенсивным освоением зарубежного опыта. Да? Возьмем ли мы эпоху Ломоносова, или эпоху Пушкина, или эпоху Брюсова, или что угодно. То, что последние там, больше чем полвека это утрачено, это большая наша проблема. Причем были же замечательные переводчики поэзии в какую-то позднюю советскую эпоху. Но и интересы их лежали больше в сфере близкого или далекого на прошлого. И разрешали им в большей степени работать с прошлым, чем с настоящим, потому что живой автор – это всегда рискованная история. А вдруг он завтра что-нибудь скажет такое? А сейчас, в постсоветский период, когда из этой сферы ушли деньги, это все вообще так немножко просело. В моем журнале «Воздух» с самого начала мы стали печатать переводную поэзию. поэзию рядом с русской. В условиях, когда какие-то общественно-политические тенденции толкают Россию и русскую культуру к изоляции, то есть просто волокут, я бы сказал, к этой самой изоляции, можем настаивать на нашей открытости к диалогу, чтобы все, способные прочесть на разных языках, видели и слышали, что русская поэзия — это совсем не то, что русская политика, что это по большей части люди с совершенно другими взглядами, убеждениями, целями и задачами. И в этом смысле было бы разумно сегодня отдавать приоритет той части русской поэзии, которая в большей степени заинтересована в какой-то гражданской социальной проблематике, которая не молчит о том, что происходит сегодня со страной и с народом.
Это не вредит поэзии?
Нет, думаю, что нет. Если эта гражданская, социальная, политическая тема прожита и осознана как внутренняя проблема автора, это как раз может давать вполне выдающиеся поэтические результаты.
Поговорим о доступе к читателю. Вы издаете за свой счет некоммерческий проект и небольшими тиражами. Кроме того, вы говорили, что у вас есть проблемы с распространением.
Это проблемы вообще, которые есть у русской литературы и у российского книгоиздания. Они связаны с чудовищной монополизацией издательского бизнеса, прежде всего, и вслед за ним книжного рынка. В силу чего продукция малых и средних издательств просто не попадает на прилавки. Это бизнес-механизм, но у него есть политическая корреляция. Монополию издательства «Эксмо» не регулируют в том смысле, что это не политический вопрос, но то обстоятельство, что вообще в стране возможны вот такие фактически монопольные конструкции, вот есть какая-то антимонопольная служба, ей наплевать, да, это просто свидетельство того, что это failed state, да, то есть государство не заинтересовано в исполнении своих обязанностей. Другое дело, что мы не знаем, что будет завтра, потому что закон о лицензировании издательской деятельности в Думу внесен. И если он пройдет, фактически такое законодательство сделает абсолютно незаконным любую независимую инициативу в области книгоиздания, журнального издания, любого. И, соответственно, деятельность тех людей, кто пытается держать независимую книготорговлю в России. Да, их там, может быть, 10 человек на всю страну, но они есть, и они отчаянно бьются за то, чтобы удержать хотя бы какие-то вот крохотные очаги вот для альтернативного циркулирования культуры и информации. То в мире, ну, я нигде больше ни на каком языке из тех, которые я хоть немножко знаю, я такого не встречал, что просто издатели тупо вешали книги целиком в интернет. Даже поэтические, на которых много не заработаешь. Эта система нам по-другому работать не дает. Внутрироссийские сервисы онлайновой книготорговли, они работают, значит, туда что-то поступает. Ну, уровень недоверия граждан к любым институциональным механизмам, в том числе к работе Почты России, так велик, что люди как-то, значит, говорят, нет, я вот лучше это раз в полгода, значит, сяду на поезд, да до Москвы и увезу рюкзак.
Вы говорили о том, что, может быть, перенесете всю издательскую деятельность в Латвию.
Да может что угодно произойти на сегодняшний день, да, так бессмысленно гадать. Будет принято это самое лицензирование издательской деятельности, да, как они будут его вводить, да, например, что будет в связи с этим предписана типография. Продолжат они брать заказы от частных лиц и сомнительных организаций, да, или скажут, нет, ребята, значит, как-то мы больше не можем ваши стихи печатать, потому что мы не понимаем, кто вы такие и не притянут ли нас.
Вы предполагаете, что при типографиях будут сидеть проверяльщики, цензоры, которые
не,
будут...
Не обязательно будут сидеть проверяльщики, просто сами типографии могут задуматься, да, значит, вот если, значит, теперь по лицензиям, да, а вы кто такой, у вас есть лицензия? У вас нет лицензии, да, а что с нами сделают, если мы все равно напечатаем? Никто же не понимает. И все пертурбации в российском правовом поле, они устроены же этим же способом, да, то есть не то, что прямо, значит, все понимают, что там завтра всех притянут к ответу. Может, даже никого не притянут, а может быть, притянут 3,5 человек, случайным образом выбранных. Но мы уже не понимаем, что можно, а что уже нельзя. Пока журнал «Поэзия. Воздух» я продолжаю делать в Москве. Последний номер вышел в декабре с большими публикациями, уже отсюда сделанными, с рижским поэтом Сергеем Тимофеевым в качестве такого главного героя, с переводами большого корпуса разных латышских авторов, с прозой рижского писателя Владимира Ермолаева. Как будет дальше? Ну, черт его знает.
Это, насколько я понимаю, группа «Орбита».
Группа «Орбита», собственно, и есть наиболее мощная сила в сегодняшней русской литературе Латвии. И потому, что они много работают в каких-то мультимедийных форматах, а это такой, как бы, последний писк мировой моды, который русской литературой, где бы она ни создавалась, освоен еще очень-очень слабо. И потому, что это редкий пример русской поэзии, которая находится в каждодневном диалоге с зарубежной традицией. В данном случае важно, что это традиция этой страны, то есть это постоянный диалог между русскими авторами и латышскими авторами, которые здесь работают. Это уникальная такая достаточно модель. Уже 20 лет существует вот такое творческое объединение. Это очень большой срок для любого творческого союза, вызывающий, собственно говоря, интерес уже сегодня и по всему миру. Уже мы видим какие-то, скажем, и исследования американских славистов, связанные с работой орбиты.
А как ведет себя русский язык в такой длительной изоляции от основного поля носителя?
Я не сказал бы, что русский язык Тимофеева или Семена Ханина – это не тот русский язык, на котором говорят в Москве или Петербурге. Вот, другое дело, что культурный контекст и житейский контекст немножко другой. Мне кажется, что это очень диагностическая поэзия, да, что она у этих там диджеев, программистов, модных художников и так далее фиксирует не только момент их какого-то социального успеха, но и в той же степени момент неуверенности, негарантированности завтрашнего дня. Причем, как мне кажется, это как раз очень согласуется с, скажем, западной какой-то вот теорией, аналитикой социальной, с представлением о прекариате, как таком новом социальном, если угодно, классовом единстве работников наемного интеллектуального труда, которые, конечно, не пролетарии в прежнем смысле слова, но востребованность и социальная успешность которых, она такая зыбковатая. В стихах Тимофеева деньги с известной регулярностью заканчиваются. То есть это довольно точная и, для того, что пишется по-русски, опережающими темпами предлагаемая диагностика. Поэтому вот это положение на границе постсоветского мира и европейского мира, конечно, в стихах орбиты очень чувствуется.
Беседа Марии Кугель с поэтом и издателем Дмитрием Кузьминым завершила программу «Культурный дневник на волнах свободы». Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.